Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Обыски в доме и служебном кабинете Сергея Дарькина. Причастен ли губернатор Приморского края к махинациям собственностью? Грузия отправила в Москву министра с новыми идеями об Абхазии. Как скажется на ходе переговоров известие о разоблачении грузинского шпиона на юге России? Перераспределение зоны ресурсов влияния в правительстве России. Чем объясняются перестановки министерских кресел? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 16 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответ, у нас есть 50 минут. Сегодня вице-губернатор Приморского края Андрей Норин сообщил, что глава региона Сергей Дарькин вылетел в Москву для прохождения лечения в одной из клиник. Обязанности губернатора края временно исполняет Александр Костенко, а Сергей Дарькин был госпитализирован в одной из клиник Владивостока с сердечным приступом после того, как его допросили в прокуратуре, а в его доме и служебном кабинете провели серию обысков. Почему, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Приморье Марина Лобода.
После допроса Сергей Дарькин сказался больным и был госпитализирован в краевую больницу с сердечным приступом. История с госпитализацией губернатора края получила детективное продолжение. В пятницу днем Сергей Дарькин внезапно покинул стационар. По словам очевидцев, покинул в инвалидной коляске, которую погрузили в автомобиль скорой помощи. Губернатора сопровождала супруга Лариса Белоброва. Покидая больницу, Сергей Дарькин был бодр, улыбался, рассказывают очевидцы. Врачи оценивают его состояние как стабильное, прединфарктное. Они сообщили, что губернатору было предложено пройти дополнительное обследование, однако он отказался, сославшись на то, что намерен вылететь спецрейсом в Москву для дальнейшего лечения. Однако источники в аэрофлотских кругах сообщают, что никаких спецрейсов из Владивостока в Москву в пятницу не было. На рейсовых самолетах пассажир Сергей Дарькин также не зарегистрирован. Стало известно также, что в пятницу покинул свою стоянку в аэропорту частный реактивный самолет, который молва относит к личной собственности приморского губернатора. Маршрут неизвестен, возможно, Москва. Но наблюдатели не исключают, что самолет мог взять курс на соседний Китай. Поскольку известно, что на имя Сергея Дарькина и его супруги Ларисы Белобровой приобретены два билета из китайского города Мудадзянь до Пекина на 22 мая, а на 25 мая два билета из Пекина в Москву. Источники полагают, что этим маршрутом губернатор Приморья планировал присоединиться к официальной делегации президента Дмитрия Медведева, чей визит в Китай запланирован на эти дни. Однако ввиду неприятностей, обрушившихся на Сергея Дарькина, его планы могут кардинально поменяться, полагают наблюдатели. На частном самолете из международного аэропорта Мудадзянь можно улететь в любую точку мира. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Личностью Сергея Дарькина правоохранительные органы вдруг заинтересовались в связи с фактами махинации собственностью, которыми, по сведениям прокуратуры, занимались высокопоставленные представители Приморской администрации. Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев, с которым на приморскую тему беседовал мой коллега Михаил Соленков, считает, что ничего необычного здесь нет. Уголовное дело или возможность его заведения против приморского губернатора – это ожидаемое продолжение событий в крае.
Но это было вполне ожидаемо, потому что последние два года количество уголовных дел, которые возбуждались по Приморскому краю, было предельно велико, то есть фактически побывали так или иначе в органах прокуратуры все ключевые чиновники региональной администрации, сменилась масса вице-губернаторов, руководителей департаментов краевой администрации, то есть по некоторым позициям люди сменились по два, по три раза, и каждый следующий вновь оказывался в сфере внимания органов прокуратуры. Аналогичная ситуация шла и по городу Владивостоку, Востоку с городской администрацией, ну и по ряду муниципальных образований. Региональная элита как таковая, вся властная элита края оказалась под пристальным вниманием федерального центра. И, несомненно, было вполне ожидаемо, что рано или поздно круг замкнется и в бочку попадет и сам губернатор Дарькин, потому что кольцо вокруг него все более сжималось и сжималось. А в чем была причина этого интереса? Ну, причина, во-первых, в целом, как бы в глобальном федеральном тренде, а федеральный центр стремится совсем очевидные факты нарушений в регионах привести к некому среднестатистическому знаменателю. Ну и кроме того, здесь фактор интереса, контроля за расходованием крупных федеральных средств. Речь идет о том, что в городе Владивостоке в 2012 году должен состояться саммит АТЭС. Вот это выделяются гигантские федеральные средства, огромный проект. И, конечно, федеральный центр не хотел бы, чтобы эти средства были элементарно разворованы. А кроме того, сам факт того, что Владивосток, ну, хотя бы в течение года будет восприниматься как неформальная столица Тихоокеанского региона, несет в себе и важные имиджевые факторы. Конечно, не хотелось бы проводить саммит в регионе, который в рамках страны давно считается одним из криминальных центров. Поэтому все в совокупности это предопределило стремление привести ситуацию в Приморском крае к чему-то более-менее похожему на нормальное положение дел вместо слабой криминальной столицы Дальнего Востока.
То есть это местной прокуратуре такой был посыл из Москвы?
Не только прокуратуре, наверное, всем представителям силовых структур, то есть можно говорить, наверное, и о милиции и так далее. Хочу напомнить, что господин Сафонов, который осенью был назначен полпредом президента, как раз декриминализация Дальнего Востока президент Путин прямо ему поставил как главную задачу, назначая полпредом.
Вы говорите, что регион является лидером среди других, и уголовные дела, и покушения на чиновников.
Нет, Приморский край всегда воспринимался как криминальная столица Дальнего Востока.
Да, а с чем это связано? Почему так?
Это связано и с общей удаленностью, и со спецификой заселения территории, ну и с характером экономики в том числе, потому что на чем держится экономика Дальнего Востока и Приморского края в частности? Как бы три кита. Промышленный комплекс, и мы понимаем, что огромная Русь играла и играет браконьерство, играют неучтенные объемы вылова и контрабанда этого всего потом в Корею, там, в Китай, в Японию. Во-вторых, это лесозаготовка, также крайне криминализированный бизнес, и он криминализирован в целом по стране, а здесь эти два бизнеса являются центральными, так, промышленный и лесной. Ну и сам фактор приграничного положения, портовый фактор, порты и граница не только в России, во всех странах всегда было связано и с контрабандой, и с всевозможными серыми схемами там, и так далее. Это предопределяет и в целом криминализацию региона, оно это накладывается общая бедность, а бедность это безработица, и когда есть масса людей, не имеющих стабильных источников дохода, это, конечно, создает вполне определенную социальную прослойку, которая может быть вовлечена в криминальные доходы именно по социальным причинам.
Александр, а сейчас можно предположить, чем для Дарькина может закончиться эта история?
Слухи об отставке Дарькина в грядущие последние пару лет и каждое следующее уголовное дело против очередного заместителя губернатора, будто там Шишкин или Передри там, или остальные, оно провоцировало очередные слухи о грядущей отставке самого губернатора. Теперь, я думаю, что, несомненно, эти слухи еще более усилятся после того, как сам Дарькин попал в поле зрения правоохранительных органов. Несомненно, что прокуратура действует в данном случае не сама по себе. Понятное дело, что, судя по всему, принято какое-то определенное политическое решение. Почти все отставки губернаторов, которые мы наблюдали за последние пару лет, почти всегда локомотивом этих отставок были органы прокуратуры. То есть цепочка была простая. Вначале уголовные дела против чиновников администрации, потом против губернатора и либо увольнение губернатора, либо добровольная отставка. Таким образом шла ситуация там и в Корякии, и в Ненецком округе, и в Амурской области, и в Иркутской, в том числе, где, например, на губернатора прокуратура подала по поводу незаконности утверждения регионального бюджета, и, кроме того, тоже чиновников администрации оказались фигурантами уголовных дел, включая замгубернатора Воронова. Так что ситуация в Иркутской области очень похожа, поэтому, наверное, можно предположить, что дело закончится отставкой.
Александр Кынев, российский политолог, анализировал ситуацию в Приморье в связи с допросами губернатора Приморья Сергея Дарькина.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О задачах субботней Национальной ассамблеи непримиримых рассказывает активист Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск программы за пятницу, 16 мая. Российские спецслужбы сообщили о задержании грузинского шпиона, а в Грузии эту информацию опровергли. И вот в обстановке того, что многие эксперты называют продолжением российско-грузинской информационной войны, в Москву приезжает грузинский министр вести переговоры об абхазском и другим важным для двух столиц, Тбилиси и Москвы, вопросе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Российского гражданина Рамзана Туркашвили, по сообщению агентства «Интерфакс», сотрудники ФСБ задержали на территории Южного федерального округа. Разоблаченный агент якобы уже признался в том, что работал на грузинские спецслужбы. Позднее представители ФСБ заявили, что в ходе проведенной операции удалось установить причастность Грузии к координации деятельности террористических групп на Северном Кавказе. О том, как на эти обвинения отреагировал официальный Тбилиси, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Министерство внутренних дел Грузии категорически опровергает данные о задержании в России грузинского агента. Представитель МВД Шотахи Занишвили утверждал в интервью корреспонденту «Радио Свобода», что Министерство внутренних дел Грузии никакой официальной информации на этот счет от российских коллег не получало. В Министерстве иностранных дел Грузии мне заявили, что после утверждения на Генеральной Ассамблее ООН документа о возвращении грузинских беженцев в Абхазию, Москва, по мнению грузинской стороны, якобы ищет повод хоть в чем-то обвинить Тбилиси. Государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили начинает в Москве переговоры по выработке нового формата урегулирования конфликтов. В частности, Грузия намерена настаивать на изменении мандата российских миротворцев и вводит в зону грузино-абхазского конфликта международного полицейского контингента. Одновременно в европейских столицах активизировались грузинские диаспоры. Акции протеста против политики России в Абхазии и Южной Осетии состоялись в Мюнхене. А по данным того же источника в Министерстве иностранных дел Грузии, подобные акции будут организованы в Лондоне и в других европейских городах.
Из Тбилиси передавал Георгий Кабаладзе. Россия обвиняет Грузию в координации террористов на Северном Кавказе. Политолог Алексей Власов предлагает относиться к этим обвинениям как к продолжению российско-грузинской информационной войны.
Вообще, существует какая-то сеть грузинских спецслужб на Южном Кавказе. Но, скорее всего, поскольку явно, что это дело будет в закрытом режиме, мы так никогда каких-то четких доказательств этому не получим. Но это общемировая практика, так что тут удивляться не стоит. Поэтому я все происходящее бы рассматривал бы исключительно в контексте информационной войны между Россией и Грузией и не придавал этому сообщению какой-то особый знаковый характер. То, что заявляет сейчас официальный Тбилиси, это абсолютно зеркальная реакция на действия со стороны Москвы.
Эти обвинения происходят действительно на фоне обострения российско-грузино-абхазских отношений. Как вы думаете, как вот эти самые отношения многосторонние будут развиваться в ближайшее время? Не секрет, что наступает лето, курортный сезон. Не с этим ли связано обострение этих отношений?
Да, я думаю, что здесь грузинская сторона совершенно однозначно рассчитывает на срыв курортного сезона в Абхазии. И эта частота информационных вбросов, которые делает грузинская сторона, она свидетельствует о том, что это целенаправленная политика, и стоит ожидать в ближайшее время очередных провокаций со стороны официального Тбилиси.
Возможен ли серьезный военный конфликт между Грузией и Абхазией?
До конфликта вооруженного серьезного дела не дойдет, поэтому здесь, скорее всего, все ограничится противостоянием в информационном пространстве. И нужно очень четко понимать, что в том случае, если даже бы, допустим, грузинское руководство приняло твердое решение силой решить абхазский вопрос, Саакашвили будет установлен его, скажем так, западными партнерами, которые не заинтересованы в том, чтобы на Южном Кавказе произошла системная дестабилизация.
В России новый президент. Стоит ли ожидать, что отношения между Россией и Грузией как-то изменятся?
Политика Путина продолжится, поскольку сам фактор Путина в российской политике, в том числе во внешней политике, никуда как бы не исчезнет. Другое дело, что можно ожидать некоторого смягчения риторики.
Это было мнение политолога Алексея Власова. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов предполагает, что новое обострение российско-грузинских отношений связано не только с наступлением лета, но и с некоторой политической нестабильностью в обеих странах. В России не так давно прошли президентские выборы, в Грузии на носу парламентские. Ну а ситуацию с разоблачением грузинского шпиона Иван Сухов объясняет следующим образом. Россия так и не смирилась с желанием Грузии вступить в НАТО.
У этого
текущего обострения два таких пика, обусловленных внутри грузинской и внутри российской ситуации. Первый пик был пройден 7 мая, когда состоялась инаугурация нового президента России Дмитрия Медведева, а второй состоится 21 мая, когда пройдут парламентские выборы в Грузии. Вот по тем или иным причинам между этими событиями достаточно трудно анализировать состояние российско-грузинских отношений в таком обычном штатном фоновом режиме. Я надеюсь, что после того, как парламентские выборы в Грузии наконец пройдут и состоятся, отношения вернутся к какому-то относительно ровному фону, более предсказуемому и более обсуждаемому. Вообще же, мне кажется, что вот это вот глобальное обострение российско-грузинских отношений связано с крайним недовольством России, стремлением Грузии войти в НАТО. И здесь парадоксальным образом получается, что Россия предпринимает демонстративные шаги, призванные показать всему мировому сообществу, какие грузины нехорошие, как они нарушают режим демилитаризованной зоны в Абхазии с помощью своих самолетов-шпионов, как они засылают своих диверсантов на Северный Кавказ и пытаются там как-то использовать фактор исламского фундаментализма для дестабилизации положения дел в российских республиках Кавказа. А получается наоборот. Все-таки в имиджевом плане Грузия гораздо более успешно показывает своим патронам на Западе и в Северной Америке, что на самом деле нехорошим агрессором во всей этой ситуации выступает именно Россия. И поэтому чем больше вот таких вот ситуаций создается, чем больше сбивается самолетов и чем больше ловится шпионов на Северном Кавказе, тем скорее Грузия войдет в НАТО и тем больше оснований у руководителей Североатлантического альянса будет сомневаться в правильности принятых в Бухаресте решений о том, что вступление Грузии и Украины пока не является, скажем так, перспективой завтрашнего дня.
Возможно, постоянные перепалки с Россией ускорят процесс вступления Грузии в НАТО, но реального военного конфликта между странами Иван Сухов не прогнозирует. По его мнению, это невыгодно ни одной из сторон. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 16 мая. Завершаем в итоговом выпуске «Времени свободы» рассказ об особенностях нового кабинета министров России, который сформирован несколько дней назад бывшим президентом, а теперь премьер-министром России Владимиром Путиным. Одна из особенностей кабинета министров – передача надзора за средствами массовой информации из ведомства, где за ними надзирали вместе с культурой, в новое управление, которое будет заниматься еще и связью. Министерство культуры становится отдельным министерством. О том, что несут с собой эти изменения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович и эксперты, которыми он беседовал.
Телерадиокомпаниями, газетами, журналами, а еще и связью во всех ее видах будет теперь ведать новый орган. И его, к удивлению многих, возглавил не Леонид Рейман, человек, близость которого к Владимиру Путину считали почти очевидной. Рейман стал советником президента Дмитрия Медведева, а Министерство связи и массовых коммуникаций возглавил Игорь Щеголев, долгое время занимавший должность руководителя президентского протокола. При этом у Игоря Щеголева богатый журналистский опыт. В середине демократических 90-х он был корреспондентом агентства «Итартас» в Париже. Но сначала о самом ведомстве. Медиа-обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина полагает, что принцип его формирования не лишен логики.
Конечно, то, что было в 2004 году, когда объединили Минкульт и Министерство печати тогдашнее, которое возглавлял Михаил Лесин, на мой взгляд, это было просто совершенно нелогично, и это вызвало очень бурные эмоции на рынке, потому что, ну, это две совершенно разные отрасли, и не говоря уже о том, что сама структура Министерства этого культуры и массовых коммуникаций, руководители, в общем, все были очень далеки от отрасли. Ну, я не буду говорить про культуру, скажу про СМИ, с которыми я больше связано по работе. Поэтому в этом смысле вот создание нового Министерства связи и массовых коммуникаций мне как раз кажется логичным. Собственно, как и логичным это кажется для многих участников рынка, с которыми мне доводилось говорить, вот в том числе. Я не вижу здесь какой-то особенно идеологической мотивации в вот таком создании. Другой вопрос, что, конечно, мне кажется, что за последние годы, возможно, назрела необходимость вернуться к системе Министерства, вот как было Минпечати, то есть Министерство массовых коммуникаций. Но вот почему я говорю, что что здесь много факторов. Создать именно отдельно Министерство связи и Министерство массовых коммуникаций или Министерство по СМИ, как угодно. Понимаете, кадров нет на рынке. И найти фигуру, которая была бы одновременно влиятельна, профессионально и известна отрасли, индустрии, и при этом еще устраивала власть, вот всеми этими качествами не очень многие люди у нас сегодня обладают. А некоторые попросту из даже обладающих перечнем этих качеств, они не хотят идти на чиновничью государственную должность. Я знаю, что очень многих, в том числе и телевизионных людей, уговаривали возглавить вот это вот новое министерство коммуникации и связи. Совершенно неожиданное, на мой взгляд, наиболее примечательное назначение в новом правительстве – это как раз Игорь Щеголев, который и возглавил это новое министерство.
Что же примечательного в назначении Игоря Щеголева?
Первое общение с Игорем Щеголевым, вот я, он, например, выступал в четверг вечером в программе Сергея Брилева «Пятая студия», производит очень благоприятное впечатление. Во-первых, человек понимает, что такое пресса, что такое рынок СМИ, что хотят журналисты и что надо журналистам. Конечно, представления эти могут меняться, но человек, который сам вышел из этой профессии, это все-таки скорее плюс, чем минус. Что называется, Игорь Щеголев абсолютно в теме. Кто, где, почему, на каких должностях и чем занимается, ему это все знакомо. Более того, он, я думаю, что и за годы работы вот последней в кремлевском протоколе, он знает этот круг людей, знает область, и я думаю, что, может быть, если не хватает чиновничьего опыта каких-то вещей, то я думаю, а, у него будут заместители, б, он, в общем, довольно быстро войдет в курс. Поэтому вот с точки зрения внешней, мне кажется, что это хорошо. И потом, молодой человек, а это все-таки всегда хорошо, это современно, во всяком случае, мы понимаем, кто это.
С рыночной точки зрения позитивно создание Министерства связи и массовых коммуникаций оценивают и экономисты, говорит старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Надежда Голубева.
В недавнее время действительно телекоммуникации и область медийно, они развивались независимо, и поэтому существование Министерства по телекоммуникациям как обособленной структуры было оправдано. Но сейчас, в общем-то, мир движется к тому, что стирается грань между телекоммуникациями и представлением контента. Контент, он очень нужен телекоммуникационным компаниям. В свою очередь, компании-производители контента нуждаются в средствах доставки. И поэтому, мне кажется, развитие вот этих двух направлений в рамках одного министерства – это очень логично, правильно. И этот шаг, он, наверное, отвечает тенденциям, которые наблюдаются на рынке. Реорганизация, она будет позитивна для отрасли.
При этом Надежда Голубева считает, что Леонида Реймана в отрасли связи заменить будет трудно. Но сам Игорь Щеголев этим заниматься не будет. Ему подберут на это заместителя.
Леонид Реймон, конечно, был очень влиятельной фигурой и в своем министерстве, и, мне кажется, в правительстве. Я практически уверена, что в рамках вновь созданного министерства будет некий пост, на котором был назначен человек, отвечающий за телекоммуникации, который будет все-таки профильным. Телекоммуникации – это очень сложная отрасль, и я не берусь сейчас судить об образовании и возможностях Игоря Щеголева. Я просто подчеркиваю, что руководить направлением телекоммуникации, несомненно, должен человек, который имеет опыт работы в телекоммуникационной отрасли, имеет понимание этой отрасли, технологий, механизмов ее управления.
Рынок телекоммуникаций – один из самых динамично развивающихся, если не самый. Надежда Голубева полагает, что основной задачей нового министерства будет уследить за всеми новыми тенденциями, одна из которых – это тесная связь того, что производят журналисты, и путей, которыми этот продукт доставляется потребителям. Кроме того, собственность еще поделена, в этом сегменте рынка далеко не вся. Из первых интервью Игоря Щеголева видно, что он относится к средствам массовой информации так же, как и Дмитрий Медведев, как к чему-то, что должно приносить прибыль. Может статься, что при таком подходе политики во взгляде государства на масс-медиа станет действительно меньше. Вопрос в том, кому и по каким причинам разрешат этими масс-медиа владеть. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта у села Редви подорвались на мине два грузинских полицейских. С тяжелыми ранениями пострадавшие госпитализированы. Коалиция «Другая Россия» заявляет о давлении властей на делегатов предстоящей Национальной Ассамблеи. Оппозиционный форум планирует первое заседание завтра в Москве. Ожидается участие около 700 делегатов, в том числе членов партии «Союз правых сил», «Яблоко», «Российский народно-демократический союз» и «Правозащитников». В телекомпании «Первый канал. Всемирная сеть» назначен новый генеральный директор Николай Дубовой. Об этом сообщили в пятницу в дирекции общественных связей «Первого канала». В Забайкалье к различным срокам заключения приговорены 6 человек за халатность, приведшую к взрыву на шахте. В сентябре 2006 года в результате взрыва погибли 25 горняков, еще 11 получили ранения. В Приморье против мэра Уссурийска Сергея Рудицы возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он принял незаконное постановление о сносе дома, в результате чего люди лишились жилья и имущества. В Багдаде вооруженные люди обстреляли автомобиль с сотрудниками иранского посольства в Ираке. Были ранены 4 человека. В столице Шри-Ланки Коломбо в результате взрыва погибли по меньшей мере 8 полицейских. Еще около 70 человек ранены. Взрыв произошел в центре города у отеля «Хилтон». В Китае число жертв землетрясения в юго-западной провинции Сычуань превысило 22 тысячи. Правительство заявило, что в ближайшее время жертв может быть 50 тысяч. Официально число жертв недавнего циклона в Мьянме. Без малого 78 тысяч человек.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, пятница, 16 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Почему на сторону Рамзана Кадырова переходят сторонники независимости Чечни? В Праге открылся литературный фестиваль «Кафка Борхес». Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Одним из самых заметных моментов дискуссии о будущем российского Северного Кавказа и Чечни стали заявления, которые в последние месяцы делает Ахмед Закаев, занимающий пост премьер-министра правительства Чеченской Республики Ичкерия, живущий в эмиграции в Лондоне. Сторонник независимости Чечни, противник политики Кремля на Северном Кавказе, Россия требует выдачи Ахмеда Закаева, обвиняя его в совершении военных преступлений. Закаев видит в деятельности власти Рамзана Кадырова новый стратегический фактор, который называют деколонизацией республики.
Я считаю, те процессы, которые сегодня идут в Чечне, они кардинально отличаются от предыдущих лет, скажем, 2000, 2001, 2002, 2003, когда гражданское население Чечни подвергалось к жестким и жесточайшим зачисткам, к пыткам и насилию. А сегодняшние процессы, когда практически ситуацию контролируют сами чеченцы, это ушло как прошлое. Как бы не было, сегодня что-то восстанавливают, что-то делают. Безусловно, я понимаю, что сегодняшние власти, они пытаются продемонстрировать чеченцам и чеченскому обществу в том, что именно они стоят на защите интересов чеченского народа, и что это не временщики, которые отбывают срок, которым назначен Кремлем или определенный Кремлем, что они являются истинными носителями, выразителями и защитниками этих интересов. И для этого, безусловно, им приходится делать часто и популистские шаги.
Но вы же называли Рамзана Кадырова национал-предателем. Он уже перестал таковым являться?
Это уже место определено в истории. Это не мое и не моя позиция, а история. Так распорядилось, что бы они ни делали, безусловно, это правительство таким и войдет в историю. Рамзан Кадыров – это человек, который просто пошел по стопам своего отца. Ему было 22 года, когда его отец как бы возглавил власть в Чечне по поручению Кремля. Безусловно, как молодой человек, он не мог поступить иначе, кроме как следовать по стопам своего отца. Многое изменилось и в жизни Кадырова Рамзана, особенно после убийства его отца. И, безусловно, он знает, что вот это преступление и это убийство, кем оно совершено, по чьему поручению это совершено. Позиция этого человека по отношению к федеральному центру, как они называют это, Кремлю и всем остальным спецподразделениям, которые были задействованы в ликвидации его отца, безусловно, оно дает о себе знать.
Вы же по-прежнему возглавляете, по крайней мере, формально существующее правительство Чеченской Республики Ичкерия в изгнании. Может быть, лучше его распустить и вам вернуться в Чечню?
Мы же боремся, боролись не за власть, да, как таковую. Безусловно, мы отстаиваем и будем продолжать отстаивать ту правовую базу и ту правовую основу чеченской государственности, как независимого свободного государства. Правительство, которое я возглавляю, его нельзя назвать полностью правительством изгнания. 3-4 министра, которые находятся за рубежом, остальное правительство, практически и силовой блок, и другие министры, они находятся дома. И мы, используя сегодняшние технические возможности, координируем нашу работу, находясь здесь.
То есть они воюют против Рамзана Кадырова, которого вы так хвалите?
Нет, они не воюют против Рамзана Кадырова, они воюют против оккупационных войск. Агрессия совершена России. Если вы посчитали, что я хвалю Рамзана Кадырова, я думаю, это тоже не совсем верно. А вы мне задали конкретный вопрос, на который я вам ответил. Деколонизация Чечни – это свершившийся факт. Чечня де юре и де факто, она стала абсолютно не то чтобы независимым, но сам процесс деколонизации – этот процесс уже завершился. Безусловно, мы должны будем найти такую формулу сосуществования с Россией, которая отвечала бы интересам и российского общества, да, и чеченского народа. Сегодня у нового президента есть исключительный шанс оформить наши отношения с позиции права. Без свободной Чеченской республики в России не будет ни стабильности, ни демократии.
Политическую позицию Ахмеда Закаева я попросил прокомментировать эксперта Радио Свобода по Северному Кавказу, моего коллегу Андрея Бабицкого. Насколько неожиданное заявление, которое делает Ахмед Закаев в последнее время, и какова логика, насколько вы ее понимаете, изменения его политической позиции?
Вы знаете, это не изменение политической позиции, потому что с подобными заявлениями, в которых он хвалит Кадырова, он начал выступать довольно давно, может быть, год, полтора года назад. Значит, один момент связан с политической конъюнктурой. Конечно, Закаев хотел бы подчеркнуть вот ту проблему, которую сегодня обсуждают многие политологи, что Кадыров, в общем, создает собственную закрытую, неуправляемую политическую систему, непроницаемую для российского влияния под вывеской формальной лояльности федеральному центру. По сути дела, степень независимости кадыровской Чечни очень высока и едва ли уже по своим значениям не приближается к степени независимости Ичкерии. С другой стороны, я думаю, что здесь имеет место быть не только политическая провокация. Здесь есть еще действительно очень серьезная и глубокая связь вот этих политиков, революционеров дудаевского призыва, к которому, конечно, относится и Закаев, и, собственно, Кадырова. И те, и другие выступали за Чечню отдельную, как национальное государство. И, в общем, в значительной мере этого ему удалось добиться. Год назад где-то Закаев написал о том, что Кадырову удалось самое главное. Он сумел вытеснить русских колонистов, русских оккупантов из Чечни и вот продолжил то дело, которое начинали мы. И действительно, сегодня Чечня остается мононациональной республикой, количество русских мизерное. И плюс к этому, что самое существенное, это в В общем, одна и та же доктрина. Это одна и та же доктрина национальной государственности. И, в общем, не так важно, будет она лояльна внешне по отношению к России, потому что законы там устанавливаются совершенно свои, особые. Или она будет, ну, формально тоже в значительной мере независима.
Однако правозащитники только и говорят о том, что Чечня – это территория нарушений прав человека. Ахмед Закаев всегда относился, по крайней мере, внешне к такой умеренной части радикальной чеченской оппозиции. Он довольно много говорил о правах человека. Этот генезис его политической позиции, он предполагает, так сказать, то, что эта тема не существует в Чечне нынешней?
Нет, вы знаете, эта тема, конечно, существует. Но права человека – это, в общем, тема, которая в значительной мере была усвоена сторонниками Ичкерии, ну, как дополнительный, но абсолютно неорганичный для них аргумент. Им необходимо было доказывать Западу, потому что они апеллировали именно к Западу, что Россия не в состоянии управлять Чечней, она допускает, так сказать, такие нарушения, которые по там, демократическим меркам абсолютно неприемлемы. Права человека – это не совсем тема националистов, неважно, какие они, чеченские, русские, какие угодно. Ну, революционеры, они готовы жертвовать во имя идеи народом, а не наоборот. В этом смысле их, так сказать, экзистенциальный облик остался абсолютно неизменным.
А может быть, Ладочек, все-таки открывается проще, меняется ситуация, Чечня находится под жестким управлением управлением Кадырова, а через Кадырова, скажем так, под формальным управлением Кремля, это сейчас политологический факт, который признается всеми широко на Западе. Кадыров, помнится мне, призывал Закаева вернуться, если он покается перед народом. А может быть, Закаев просто готовит почву для возвращения, получит он театр какой-нибудь в Грозном?
Я сомневаюсь, честно говоря, потому что у Закаева, так сказать, сегодня ситуация не такая, чтобы он мог вернуться, слишком много сказано им в адрес Кадырова и наоборот. Хотя, ну, знаете, все может быть. Вот, например, такой очень известный Муцураев бард, который написал там десятки, если не сотни песен чеченского сопротивления, очень таких яростных, может быть, не слишком грамотных, но, так сказать, такой энергетик протеста, значит, ненависти к угнетателям. Они разошлись широко по всей России. Ну вот, несколько дней назад, говорят, он, значит, был в гостях у Рамзана Кадырова. Хотя до этого там шли слухи, что он за границей, или вообще его там называли шахидом. Посмотрите, какое количество бывших джахедов, боевиков на службе у Рамзана Кадырова. И у них нет никакого внутреннего конфликта с самими собой. Не потому, что они все негодяи и люди, которые, так сказать, торгуют своими убеждениями. Отнюдь. Просто в сегодняшнюю Чечню, как в национальное государство, с той национальной государственностью, с той национальной доктриной, которая формулировалась при Дудаеве, они могут легко встраиваться. Это не противоречит их взглядам.
Ну что же, Андрей, получается, что Рамзан Кадыров оказался мастером политической интриги и национального объединения?
Да нет, я бы не сказал, что это национальное объединение. Ну, знаете, мы не можем вообще ничего, так сказать, сказать о качестве диктатуры. Потому что нам сложно понять вообще, что люди думают там внутри, что они там себе чувствуют. Это же, так сказать, общество, скованное страхом, общество, которое удерживается в таком состоянии единомыслия. Конечно, Кадыров, у которого за спиной Россия, но и не только поэтому, оказался успешным менеджером. Менеджером, который выстроил какое-то очень жестко организованное сообщество. Я бы даже, наверное, сказал так, если иметь в виду идеологию современного кадыровского общества. Кадыров – это успешный Дудаев сегодня.
Андрей Бабицкий, обозреватель «Радио Свободы», ситуации на Северном Кавказе, Рамзане Кадырове и Ахмеде Закаеве.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 16 мая. В Праге проходит биеннале, посвященная двум литературным классикам прошлого столетия – Францу Кафке и Хорхе Луису Борхесу. Испаноязычный читатель именно Борхесу обязан современному знакомству с прозой пражского писателя. Чтение, концерты, театральные постановки и кинопоказы, посвященные Францу Кафке и Хорхе Луису Борхесу, проходят в чешской столице и будут продолжаться целый месяц, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Организаторами биеннале «Кафка-Борхес» выступили два литературных объединения – Чешское общество имени Франца Кафки и Аргентинский фонд имени Хорхе Луиса Борхеса, президентом которого является вдова писателя Мария Кадама. Этому событию предшествовал состоявшийся в Аргентине симпозиум, на котором был подписан договор о том, что каждый год фестиваль двух писателей будет проходить в форме биеннале в Праге и Буэнос-Айресе. Первый было решено организовать в Чехии, так как в этом году здесь отмечают 125 лет со дня рождения Франца Кафки, рассказывает Маркета Малишева, директор Пражского центра Франца Кафки. На плакате, который приглашает на биеннале, изображены два символа – звезда Давида и круг. Первый напоминает о происхождении писателя Франца Кафки, а также о том, что в начале 20 века еврейская культура была неотъемлемой частью Праги, наряду с немецкой и чешской. Некоторые участники симпозиума посвятили свои доклады влиянию происхождения Кафки на его творчество и еврейским мотивам в произведениях Борхеса. Его фигура на плакате размещена в желтом круге. Это образ солнца и одновременно символ Аргентины. Литературный историк и переводчик произведений Франца Кафки на чешский язык Йозеф Чермак. Я хотел бы предостеречь читателей от заблуждения, что произведение Борхеса – так называемая кафкианская литература, что Кафка повлиял на его творчество. Борхес, конечно же, изучал его произведения, как, впрочем, и произведения других наших писателей. Одно время в журнале «El Agar», который выходит в Аргентине, Борхес публиковал небольшие рецензии о заграничных книгах, в том числе и о переводах чешских авторов на испанский язык. Когда Борхес жил в Испании, он был инициатором публикации в журнале «Ревиста де Оксиденте». В том же журнале вышло и «Превращение». Современные испанисты до сих пор не могут прийти к единому мнению, перевел ли эту новеллу Борхес, или он был только автором комментария к публикации. После возвращения на родину, в Аргентину, Борхес стал популяризатором Кавки. Его оценку произведений этого пражского писателя приняла большая часть Латинской Америки. На Биеннале сделано и литературное открытие. Накануне его проведения обнаружили до этого времени неизвестное письмо Франца Кафки, написанное в 1919 году и адресованное Юлии Вухрицек. Письмо было выставлено на аукцион вместе с конвертом, на котором стоит адрес сестры Юлии Кетинетл. Специалисты говорят, что ценность этой небольшой записки, в которой Кафка назначает встречу у короны, вероятно, имеется в виду одноименный пражский отель, в том, что корреспонденция того времени не сохранилась. Об отношениях этой пары до этого времени свидетельствовали лишь упоминания в дневниках Кафки и нескольких письмах, адресованных Максу Броду, рассказывает Юзеф Чермак. Биография Кафки все еще полна легенд и белых пятен. Приехавшие в Прагу исследователи многие годы ездят сюда не только на фестивали, а для кропотливого изучения архивов. В этом году, например, в Чехию приехал итальянец Гвидо Массина, который написал работу об отношении Кафки к хасидизму, религиозному течению в иудаизме, которое распространилось в конце 18 века среди верующих евреев. Хасидами были актеры из Львова, дававшие в Праге представления в 1911 году. Среди них был и Исхак Леви, с которым Кафка впоследствии сблизился.
Его великий учитель Исхак Леви.
Кроме встреч с исследователями творчества двух писателей, на протяжении месяца в Праге покажут цикл фильмов «Кафка и Борхес в кино». Будут демонстрироваться, например, лента Бернардо Бертолуччи «Стратегия паука», снятая по мотивам рассказа Борхеса «Тема предателя и героя». На двух концертах прозвучит музыка композиторов, живших в конце 19 и начале 20 века, говорит Маркета Малишева. Например, чешский композитор Леош Яначек – современник Франца Кафки, но лично с писателем он знаком не был. У них был общий друг – Макс Брод. Кроме Яначека прозвучит музыка Богуслава Мартино и Гидеона Кляйна. Их произведения Кафка, вероятнее всего, не знал, потому что ни в своих книгах, ни в письмах, ни в дневниках он никогда не упоминал, что слушает музыку. Еще один музыкальный вечер познакомит слушателя с композиторами Аргентины – современниками Хорхе Луиса Борхеса. Борхес не любил Астора Пьяццолла, произведения которого входят в программу концерта. Оба писателя не обязательно должны быть тесно связаны с этой музыкой. Они скорее являются культурными символами того времени, символами двух городов – Праги и Буэнос-Айреса. Организаторы намереваются уделить внимание и другим авторам, на творчество которых повлияли произведения двух писателей. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно, примерно в это время часа, продолжит тема, связанная со средствами массовой информации. Недавно созданный интернет-сайт узнай-президента.ру поменял главного героя. Вместо Владимира Путина граждане школьного возраста получили возможность для виртуального общения с Дмитрием Медведевым. Мой коллега Карен Адамиров уже вышел из школьного возраста, тем не менее он внимательно познакомился с содержанием этого сайта «Медведев и дети».
Кто сделал этот сайт? Концепция. Пресс-служба президента России. Ведущий сайта. Илья Муромцев, Добрыня Никитин, Аленушка Попович. В эпизодах «Зайчик-побегайчик», «Часовщик» Христофор Головей. На главной странице сайта узнайпрезидента.ру изображен Дмитрий Анатольевич Медведев в окружении анимационных детишек, которые горят желанием как можно больше узнать о главе государства. Появились первые фотографии. Вот будущий президент с супругой спешат ненастным днем 2 марта на избирательный участок. А вот он с женой и сыном на сочинском горнолыжном курорте «Красная поляна». Сайт по-взрослому напутствует. Здесь ты можешь прочитать слова, которые обязан произнести президент, и узнать перевод присяги президента со взрослого официального языка на нормальный человеческий детский. И вопросы-ответы выдержаны на нормальном человеческом детском языке. Ну, например, бывает ли президенту скучно? Вряд ли. У нас такая огромная страна, что с ней не соскучишься. Так что президент России должен быть готов к любым неожиданностям. Скучать ему некогда. Дети не могут не спросить, должны ли мы все с утра до вечера восхищаться своим президентом? Нет, не должны. В большой стране всегда найдется кто-нибудь, не согласный с президентом. И даже если этот кто-то не прав, он все равно имеет право высказать свое мнение, сказать то, что думает. Это называется свободой слова. И президент обязан эту свободу слова защищать. Как ребенку не поинтересоваться, а что президенту запрещается? Президенту запрещается нарушать конституцию. конституцию, законы и правила, которые утвердили для себя граждане государства. Президента выбирают для того, чтобы он никому не позволял жульничать и нарушать правила конституции. Никому и прежде всего себе самому. Сайт для детей узнайпрезидента.ру не мог, конечно же, обойтись без вопроса. Чем президент отличается от Деда Мороза? Президент не волшебник. Он такой же человек, как все. Президент не может всем присылать подарки и не умеет устраивать чудеса. Зато Дед Мороз появляется только зимой, а президент работает круглый год. Итак, по-родственному, кто главнее, президент или твоя мама? Для тебя, конечно, мама. Да, президент, глава государства, но если мама запретила тебе сегодня смотреть телевизор, никакой президент не может отменить этот запрет. А вот еще одна детская непосредственность. Как узнать, справляется ли президент со своей работой? Если однажды ты услышишь, прочитаешь или увидишь, что про президента с утра до вечера говорят одно и то же, восхищаются им, восхваляют его, твердят, что он великий, прекрасный, незаменимый и непогрешимый, знай, президент не справился со своей работой. Случилась беда, и в твоей стране больше нет свободы слова, а значит, нет и демократии. Центральная для детей тема – почему нельзя прогуливать выборы президента? Если прогулять эти выборы, не прийти на них, то придется опять, как в раннем детстве, послушно пользоваться тем, что выбрали для вас другие. Дети еще могут спросить президента, в каком городе вы учились, была ли у вас любимая учительница, кем вы были в школе, двоечником, троечником, хорошистом или отличником, опаздывал ли президент в школу, часто ли в школу вызывали ваших родителей, какой у вас в школе был самый любимый предмет, а какой самый нелюбимый, чем вы занимались в детстве в свободное время. Об интернет-сайте узнайпрезидента.ру размышляет президент Центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Просветительские сайты для детей необходимы, и в том числе сайты, ресурсы по политике, по государственному устройству, и почему бы не о президенте тоже. Но дело в том, что какой этот был сайт при Путине, и он очень сильно отдавал незаблюдству. Вы приводили цитаты, ну, например, вопрос о любимчиках. Ну, такой вопрос не нужно задавать, потому что ясно, что на официальном сайте будет сказано, что нет у него любимчиков, что, как известно, неправда. Чего детей обманывать? Сама идея правильная, исполнение по принципу по Черномырдину. Хотели как лучше, получилось как всегда.
Узнай президента.ру. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В завершении итогового выпуска программы «Время свободы» представлю вам ее новую рубрику «Сегодняшний факт». 16 мая определился первый обладатель премии имени Алексея Комича, которая вручается за общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России. Эта награда учреждена после смерти профессора Комича по инициативе Государственного института естествознания, который он возглавлял. Вокруг Комича сложилась научная школа, объединяющая искусствоведов, реставраторов, архитекторов, художников, озабоченных современным состоянием и реставрации памятников культуры, и иногда государственной политикой в этом отношении. Первым лауреатом премии Комича стала профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина. Она один из самых известных российских историков архитектуры, специалист по охране культурных памятников 20 века, основатель Международного научного комитета по охране памятников и исторических мест. Внучка архитектора Алексея Душкина, автора проектов станции метро Маяковская, Кропоткинская, магазина «Детский мир». У микрофона «Свободы» председатель жюри премии имени Алексея Комича, заведующий отделом древнерусского искусства Института искусствознания Лев Лившиц.
Это совершенно новая премия. Идея ее родилась в конце прошлого года. Инициатором стал Александр Ильич Комич, младший брат Алексея Ильича. Нам было очень важно, чтобы найти такого человека, который пользуется безусловным авторитетом в содружестве реставраторов, теоретиков охраны памятников, людей, которые занимаются этими вопросами сохранения культурного наследия в целом России профессионально. И авторитет Натальи Олеговны, он безукоризненный и безусловный. Нам надо было выбрать вот такого человека, эталонного в этом смысле, которым соединяются многие достоинства, многие качества, которые точно соответствуют формуле, которую мы вынесли в название премии за общественно значимую и гражданскую позицию в деле сохранения культурного наследия России. Она специализируется, конечно, на 20 веке, но ее интересы очень многообразны. Она занимается вопросами в целом истории градостроительства, вопросами сохранения исторических городов, планировочных структур исторических городов. Поскольку она работает в таких важных международных организациях, связанных с защитой, охраной и реставрацией памятников, она является первой переводчицей многих международных документов на русский язык. Она переводчик хартии этики реставраторов международных. В этом смысле ее вклад в наше как бы такое охранное правосознание, законотворческую деятельность очень велик. Она во многом определяет вот как бы позиции профессионального сообщества. В ней вот это фундаментальное научное знание очень органично сочетается с ее публичным лицом. Благодаря ее вмешательству было спасено много объектов. Она занимается детским миром, она многими такими вещами занимается.
А вот что о значении премии имени Алексея Комича и гражданской позиции российской интеллигенции говорит сама Наталья Душкина.
В масштабе России нет человека, сопоставимого с Комичем. Прошел год, такой человек не появился, не занял его место, еще очень долго не появится. Это очень комичевская защита и отстаивание прав памятника в наследии, как прав человека. Это защита конституционного права граждан России на ценности наследия, от которых они подчас бывают абсолютно отрезаны. И часто эта деятельность – это оппозиция официально действующей администрации, оппозиция органам охраны наследия. Многим не понравится этот термин, но это своеобразное культурное диссидентство. Хотя Алексей Ильич по своей природе никогда диссидентом, мне кажется, не был. Но в области охраны наследия, конечно, это противодействие официальным действиям власти. Конечно, это премия, которая дается в контексте общеевропейских культурных ценностей, потому что Алексей Ильич был абсолютным европейцем по образованию, по своему мировоззрению. И, соответственно, здесь встает вопрос о соблюдении высочайших стандартов реставрации в рамках международных принципов, научных доктрин и теорий. Это то, за что боролся Алексей Ильич. Россия не на обочине, а в центре мирового процесса. И, конечно, чувство любви – это одно из лейтмотивов последних выступлений Комича. Он все время говорит: нельзя сохранить то, что не любишь. Люби, и тогда ты сохранишь.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» в итоговом выпуске «Времени свободы» были первый лауреат премии имени Алексея Комича, историк архитектуры Наталья Душкина и председатель жюри премии Лев Лившиц. Мне пора с вами прощаться. Этот выпуск «Времени свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до начала следующей недели ненадолго, а вы все-таки до той поры не уходите с волны «Радио Свобода» после новостей «Поверх барьеров». Сегодня день Игоря Померанцева. Выпуски его программы сюжету об акустических аспектах тенниса. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Америка твердо поддерживает ваше противодействие ядерным амбициям
Ирана.
Коллектив
консерватории обеспокоен растратой 15 миллионов рублей распределением стипендий.
Решили создать такое массовое движение по борьбе с произволом милиции города Москвы.
Синий, белый, голубый, эй!
Игра фантастическая.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Это высшие понятия. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».